Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 11 марта 2013 года. Уступить место мудрецам. Вопрос. Духовное состояние утро, день, вечер, ночь касаются всех людей в мире? Ответ. Это касается только тех людей, у которых есть внутри два свойства – получение и отдача. Желание получать называется сердцем, а желание отдавать – точкой в сердце. Если они чувствуют это разделение в себе и стремятся познать суть жизни, они удовлетворяются тем, что крутится вокруг них. Если они ощущают себя в депрессии от разочарования в этом мире и устремляются куда-то выше него, только такие люди могут двигаться по этой методике и начинать постигать высшее состояние. А если у них нет этой предрасположенности духовных генов, то они находятся в рамках нашего мира и видят свои действия только в нем. Это различные политики, экономисты и так далее. Посмотрите, как они мелькают на экранах телевизоров. Озабоченные, занятые своими играми, это точное олицетворение одномерных созданий, машин, заводных игрушек. Вопрос. Выходит, что их время еще не пришло? Ответ. Я не думаю, что оно придет. Просто наступит час, когда они должны будут, что называется, по-добру-поздраву уступить место мудрецам. Людям, которые понимают систему природы, состоящую из двух сил, а не существующую только в одномерном мире, которым мы уже не в состоянии управлять. Ведь наш мир уже постепенно переходит, поднимается на другую стадию, раскрываясь нам как двухмерный мир, то есть состоящий из двух сил. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Водокачка Творца. И собирали его, ман, каждое утро, каждый столько, сколько мог съесть, и когда согревало солнце, он таял. Тора, Исход, глава Бешлах, 16 раздел, стих 21. Вопрос. Что значит, когда согревало солнце, он таял? Ответ. В духовном нет времени. Есть внутренние состояния человека, которые называются утро, день, вечер, ночь. Если мое внутреннее состояние утро, когда восходит солнце, это значит, что я начинаю получать высший свет, чтобы правильно двигаться вперед. Если в течение всего этого состояния я точно направляю себя на Творца и получаю свет для того, чтобы идти к Нему, такое состояние называется утро, и оно может продолжаться 1000 лет. Если я начинаю воспринимать это состояние уже потому, как оно питает меня, обогревает, возбуждает во мне какие-то желания и потребности, ведь свет входит в меня по 4 стадиям его развития внутри желания, то я приближаюсь к полудню. При этом свет начинает ощущаться мной как угнетающий. Жара, зной, мне нужна влага и тень. Скрыться от света, как же так? Однако я должен компенсировать свои внутренние недостатки исправления, направления к свету внешними, быть в тени. Я начинаю защищать себя, ставить на себя не внутренний, а внешний экран. Это постепенно вызывает во мне отрицательную силу, которая заставляет солнце зайти, уйти на закат. И я приближаюсь к состоянию вечер. Вечер — это сумерки, когда я не вижу разницы между хорошим и плохим, правильно я иду или нет, находится ли рядом со мной кто-то знакомый или нет, то есть теряется ориентировка в моем духовном пути. В таком случае все постепенно сникает, и я из стоячего состояния перехожу в сидячее, из сидячего в лежачее, когда голова и ноги находятся на одном уровне по важности. От меня ничего не остается, как от человека. Я полностью опускаюсь на животный уровень. Утром встаю, а к вечеру ухожу, как человек. Такие состояния необходимы все время. Таким образом я накачиваю себя, как на водокачке. В темноте получаю новые эгоистические желания, исправляю их утром и в течение дня вновь возвращаюсь к ним. Это повторяется снова и снова. Я перекачиваю из резервуара Творца в собственный резервуар, пока полностью не наполнюсь и не стану таким же, как он. Ведь сказано, и будет вечер, и будет утро, день один. То есть все начинается с вечера. Вопрос. Почему же сказано, что когда согревало солнце, ман таял? Ответ. Ман – это свойство бины в малхут, свойство отдачи в желании получать. Оно ощущается только утром, а когда приходит день, то свойство веры, отдачи падает и исчезает. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Движение по лучику света. Вопрос. Вы говорили, что вкус мана, которым народ Израиля питался в пустыне, зависит от желания человека. Какой вкус он захочет, такой и получит. Что же такое ман? Ответ. Ман – это высший свет, высшая сила. Бальсулам приводит в пример электричество, к которому можно подключить все, что угодно. Холодильник, обогреватель, инструменты давления, разряжения и так далее. В электричестве нет ничего, кроме энергии. А человек, благодаря прибору, который он подключает, преобразует эту энергию в то, что ему нужно. Ман – это та же необлаченная ни во что бесплотная, бестелесная энергия. Это дух, сила высшего света, которая, облачаясь в потребителя, в человека, создает в нем те действия, преобразования и метаморфозы, которые он заказывает. К чему он готов? Высший свет исходит из Творца и действует на нас в мере нашего желания приблизиться к Нему своими свойствами. Поэтому, если я хочу продвигаться к подобию Творцу и все больше становиться человеком, Адам от слова «подобный», то могу вызывать на себя свойства этого света, и он будет меня все время преобразовывать, ведь свет действует только в этом направлении, у него нет другой возможности. Но если я не желаю подняться за то время, в течение которого должен был бы приблизиться к Творцу, он все равно на меня действует. И тот отрезок, на который я должен был подняться, я начинаю чувствовать как страдание. Со мной и вокруг меня вдруг происходит что-то нехорошее. Свет все время увеличивает интенсивность своего воздействия на меня. Это происходит автоматически, по закону природы. Поэтому, если я подобен Творцу, то должен постоянно двигаться к нему по лучику света. А если я направляю себя не в ту сторону, то чувствую интенсивность света отрицательной и начинаю испытывать страдания, проблемы, вплоть до мировых войн. Это нам нужно учесть. Только свет производит в нас все изменения. Мой эгоизм является производной от влияния света и увеличивается автоматически. Все, что от меня зависит, это сопоставить, направить свой эгоизм к свету. Если я это делаю, то иду по лучику света вперед и прекрасно себя чувствую. Если я чуть отклоняюсь в сторону, то в мере величины углового искажения я ощущаю страдания. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Товарищи, в которых я живу. Вопрос. Как перейти от «я» к «мы»? В чем смысл того, что человек оправдывает управление Творца только в том случае, если радуется не своим успехом, а успехом товарища? Ответ. Смысл в том, чтобы прилепиться к товарищу и через него начать ощущать действительность. Как я могу проверить свою преданность товарищам? Судя по тому, что я радуюсь их радости и огорчаюсь от их печали, внося туда самого себя лишь для того, чтобы помочь им достичь хорошего состояния. И тут я начинаю раскрывать, насколько я в действительности желаю обратного. Какой во мне раскрывается огонь ненависти и зависти к ним, насколько я не способен пожелать им ничего хорошего. Ведь я этим будто отрываю от самого себя». Здесь мне предстоит большая работа для того, чтобы эти проверки привели меня к правильным выводам. Что у меня нет ничего, кроме товарищей, в которых я живу. Если у товарища есть какая-то проблема, то я работаю с ней так же, как если бы это была преграда, стоящая между мной и Творцом. Нет никакой разницы. Там у меня будет возможность отменить себя, свое «я», а с другой стороны, почувствовать себя большим относительно товарищей. То есть захотеть сделать все для того, чтобы им было хорошо, словно заботливая мать. Из урока по статье из книги Шамати 10 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Общая программа и каждый ее шаг. Вопрос. Почему сказано, что заповедь спасает лишь тогда, когда человек занимается ею, а Тора спасает всегда, даже когда ей не занимаются? Почему вообще есть такое разделение в исправлении? Ответ. Торой называется свет, окружающий человека на его духовном пути. Даже когда исчезает внутренний свет, наполнявший его сосуд на данной ступени, окружающее свечение остается и поддерживает человека. Ведь если человеку не подсвечивает никакой свет, он вообще перестает существовать. Вся жизнь держится только за счет света. В то время, когда человек не исполняет заповедь, то есть не раскрывает специфический свет хасадим или хохма, благодаря достигнутому им состоянию, все равно есть общая подсветка, которая называется Тора. Это общая программа творения, которая находится перед человеком и светит ему. Он понимает ее, но в данный момент не занимается каким-то ее пунктом, конкретным исправлением. А заповеди — это действия человека согласно конкретным раскрывающимся ему решимо, в которых участвуют внутренний свет, окружающий свет и духовный парцов. Это работа над своим определенным исправлением, поэтому существует 613 заповедей, вместе включающих в себя всю Тору. Свет бесконечности называется Торой, свет которой раскрывается в конце исправления. Тора — это система желаний, сосудов, светов, решимот, информационных генов, разных отношений между точкой в сердце и Создателем. Вся эта система, призванная привести точку в сердце к слиянию с Творцом, называется Торой. А заповедь — это каждый конкретный шаг, который мы должны сделать на своем пути для того, чтобы прийти к цели. Из урока по статье из книги Шамати 10 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Как тесто в руках у пекаря. Мы все время проходим противоположное состояние, поскольку в основе лежит желание насладиться со всем своим эгоистическим подходом и пониманием. А желание Творца, желание отдачи, противоположно нашему желанию. Нам неизвестно, что означает это обратное нам свойство, мы не знакомы с ним. Мы только чувствуем, как оно воздействует на нас, даже не осознавая, что это и кто это такой. Нам нужно это еще выяснить. Поэтому создан весь этот мир, где вместо Творца нас окружают разные формы и создания, якобы воздействующие на нас вместо Него. Нужно начать относиться к ним с пониманием, что это действуют не они сами, а за всем стоит высшая сила, обращаясь к нам через каких-то людей и события в жизни. Я должен принять все эти воздействия как необходимые для того, чтобы вылепить из меня, словно из теста, правильную форму, готовую для выпечки. Если я с самого начала принимаю эти состояния и изыскиваю силы для того, чтобы выдержать эту работу Творца надо мной, то начну знакомиться с ним в процессе этой работы, с его руками, обнимающими меня, как тесто. На этом пути я прохожу два этапа. Сначала я соглашаюсь, чтобы он произвел надо мной все необходимые работы и чувствую на себе сильное давление его рук, как на куске теста, пока он не придаст мне правильную форму, форму отдачи, ступень бины, отдачи ради отдачи. Я готов вытерпеть все, лишь бы Творец вылепил из меня эту форму. И это очень для меня тяжело, ведь он при этом страшно давит на меня. А затем я хочу перейти даже к получению ради отдачи, чтобы самому подниматься и разбухать, как на дрожжах. То есть желание насладиться уже само участвует в этом движении и стремится к той форме, которую Творец делает из нее. Так мы достигаем подобия формы с Творцом. Отдача ради отдачи называется маца, а получение ради отдачи – хамец. Настоящий хлеб, который в исправленном виде присоединяется к форме Творца, отпечатанной в творении. Но поначалу вся работа заключается в том, чтобы согласиться со всеми приходящими к нам формами, которые отпечатывают в нас свойства отдачи, принять их как желанные. Для этого нужно максимально использовать помощь окружения и все данные нам средства, чтобы подготовить себя к приему воздействия Творца, его работы над человеком. Возможно, человеку кажется, что он это делает, но если он не использует специально предназначенную для этого внешнюю поддержку, то это лишь его фантазия. будто он продвигается навстречу принятию высших форм. На самом же деле он еще не готовится стать духовным зародышем. Из урока по статье из книги Шамати 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Или я, или он. Как можно научить нас тому, что такое отдача? Для этого мы изначально наделены природой желания насладиться, на которой изучаем отдачу из ее противоположности, обратного ей свойства. Наше желание насладиться впечатляется от какого-то воздействия, вызывающего в нем всевозможные реакции, как будто делающего в нем царапины, отверстия, ямки, углубления. Благодаря этому желание начинает понемногу чувствовать, ведь эти воздействия различаются по величине, характеру, между ними существует особая связь, которой мы не понимаем. Мы вдруг обнаруживаем, что наше желание насладиться очень многогранное, необычайно глубокое и сложное, и такие же разнообразные и сложные воздействия приходят к нему. Так мы изучаем свою природу. И чем больше мы узнаем о ней в сущности, мы познаем противоположное ей свойство, обратную природу. Ведь вся наша учеба основана на столкновении двух противоположных свойств – получения и отдачи. Сказано: «Да не будет пред тобой других богов», что означает учебу, при которой мы именно на этих других богах изучаем Творца и можем сформировать внутри себя его образ. Ведь иначе у него нет никакого образа, никакой формы, позволяющей как-то представить себе, что это такое, кто это, как его раскрыть. Как раскрыть то, что раскрыть невозможно? Поэтому только за счет отрицательных воздействий, негативно воспринимаемых в желании насладиться, в нас постепенно выстраивается противоположное отношение, из которого мы начинаем представлять себе, что такое свойство отдачи. Оно не может прийти к нам никаким иным путем, ни в фантазии, ни в ощущении, ни в действии с нашей стороны, которое бы напрямую соответствовало ему. Все происходит только за счет того, что какая-то особая сила, свет действует во всевозможных состояниях и вызывает в нас реакции. Наша же работа состоит в том, чтобы все отнести к этой одной высшей силе, постановив, что кроме нее никого нет. Хотя это встречает страшное сопротивление со стороны нашего желания насладиться, ведь до того оно считало, что кроме него самого никого нет. Теперь же ему приходится в этом усомниться. Одно отменяет другое, то есть возникает спор, кто будет царствовать. Два эти утверждения отменяют друг друга, или я, или он. Этот конфликт лежит в основе всех наших состояний, и надо не побояться встать между этими воюющими сторонами и выдерживать это неразрешимое двоевластие, вытерпеть его, чтобы не просто смириться и сдаться, но постичь, оправдать, понять, уподобиться силе отдачи. Если человек не прячется от этого выяснения, а способен работать в условиях такого раздвоения, столкновения мнений, чувств, если он не полагается на свой животный разум и не сбегает с поля боя, то получает новый разум и чувства свыше. В таком случае он обретает форму, подобную Творцу. А до того невозможно понять, что такое отдача. Когда человек наконец достигает ее, это называется спасением Творца, находкой. Тот, кто принимает все выпадающие ему формы работы и пригибает голову, не руководствуясь своим собственным, якобы все понимающим и принимающим решение умом, тот достигает успеха. Главное, как сказано, не верить в себя до самого дня своей смерти, то есть смерти своего эгоизма, а после нее уже обретешь веру. Из урока по статье из книги Шамати 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Интервью в журнале «Сноб». Журнал «Сноб» опубликовал интервью, которое я дал корреспонденту журнала Таше Карлюка. Почему Каббалу называют «Камасутрой без картинок»? Взаимодействие души и света в Каббале называется словом «зивук» — «саити» — «совокупление». Это соединение двух частей творения — мужской и женской, которое дает самое огромное из существующих наслаждений, наполнении души светом. Следствием этого духовного слияния в материальном мире является секс. Каббала изучает и описывает взаимодействие души и света, но использует при этом особый язык – язык корней и ветвей, когда духовное действие, корень, обозначается материальным следствием – ветвью. Поэтому каббалистические книги содержат яркие эротические образы, хотя говорят они вовсе не об эротике, а о внутренней работе человека.
Радиоверсия.
Не жди у моря погоды. Вопрос. В чем принципиальное различие между путем ускорения, путем Торы, и естественным путем развития, путем страданий? Ведь получающее желание страдает в обоих случаях. Ответ. Прежде всего, даже на долгом пути меня подталкивают вперед не сами страдания. На страданиях вообще никуда не уедешь. Однако, с их помощью я повышаю свою чувствительность к происходящему. Эта чувственная добавка необходима, чтобы свет оказал на меня свое воздействие. И тогда я получу добавку разумения. Как же повысить свою восприимчивость? Есть лишь одно средство. Взаимодействовать с внешним фактором, чтобы он влиял на меня вопреки моему собственному чувству, вопреки моему желанию. Я вступаю в окружение и создаю тем самым разрыв между ним и своим желанием. Окружение представляется мне негативом, а желание позитивом, а затем я обращаю минус в плюс и плюс в минус. Тем самым я готовлю себя к такому состоянию, к такому ощущению, в котором на меня сможет воздействовать высший свет. Вообще свет льется постоянно, однако, проливаясь на новое чувство, он поднимает меня наверх, на другую ступень разумения. Таков добрый путь ускорения. Ну а на дурном пути происходит то же самое, только я не сам инициирую ситуацию, а прохожу ее по необходимости со скверным ощущением. Здесь все дело в том, когда и в какой степени я получил пробуждение. Ключ в сокращении времени и в моем отношении. Желательно или нежелательно для меня каждая перемена. Так или иначе, другого выхода у меня нет. Я выполню определенные действия, и вопрос лишь в том, кто их инициирует. Или я сам стараюсь приступить к реализации, или ее начинает свет. Таким образом, нам необходимо окружение, группа. Она постоянно будет пробуждать в нас желания, а мы не станем бежать от них. Иначе те же желания придут свыше путем страданий. В этом все и дело. Я обязан подготовить правильное, обработанное желание и предъявить его следующей ступени. На добром пути я сам вступаю в группу и работаю в ней, несмотря на неприятные ощущения. Мы делаем это вместе, пробуждая друг в друге зависть, страсть и честолюбие, и эти порывы толкают меня вперед. А на дурном пути я жду у моря погоды. Пускай другие работают, раз они такие умные, а я пока что отдохну. Так я и сижу в сторонке, пока не придет время будить меня большими страданиями. Путь при этом затягивается, но другого выхода нет. В итоге он все равно будет пройден. Вопрос. В чем суть моего итогового подъема? Ответ. Мое желание внизу. Это еще не духовный сосуд, и все-таки на него уже воздействует свет, поднимая меня на первую ступень. При этом, если я продвигаюсь сам путем ускорения, то каждое мгновение ощущаю Творца как несущего добро своим творением. Ведь главное для меня перемены, какими бы они ни были. Удар – большое спасибо. Разочарование – большое спасибо. Стыд – большое спасибо. Вопрос. Кому же тогда он несет добро, ведь мне плохо? Ответ. Я и есть это творение, которое благодарит Творца за добро, ведь на фоне бедствий в эгоистическом желании, вместе с тем я испытываю удовольствие. А подъем необходим мне для замера, который подтвердит, что я действительно приподнялся над своей природой. Мне надо обрести свойства Творца, связь с Ним. Как? Где? Вот для этого мне и нужен разрыв между моим эгоистическим желанием и устремлением к подъему над ним. Здесь заложена глубина моего духовного сосуда. А иначе сосуда просто нет. Из урока по предисловию книги «Зор» 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
От теории к практике. Вопрос. Известно, что пока человек сам не станет отцом, он не может понять, что это такое. Даже многочисленные примеры перед глазами не помогут, пока он не приступит к исполнению отцовских обязанностей и не ощутит ответственность, заботу, любовь. Мы тоже изучаем будущие ступени теоретически, не понимая, каково это на самом деле – отвечать за низшую ступень. Ответ. Безусловно. Однако нам представили возможность реализации. Прежде всего, человек отменяет себя перед учителем, группой и учебой, перед миром, перед Творцом. Как далеко ты способен пройти в этом направлении? Проверяй сам, находясь в своем окружении. Этим ты готовишь себя для более качественной самоотмены. Вопрос. Но ведь это все еще не настоящая теоретическая самоотмена. Также человек слушает советы о здоровом образе жизни, пока болезнь не заставит его следовать всем указаниям врачей. Ответ. Поэтому в нашей методике есть несколько частей. Мир оказывает на тебя влияние, ты вступаешь в группу, которая занимается у учителя по особым книгам, написанным мудрецами. Здесь на тебя воздействует целый комплекс факторов. И вдобавок ты должен чувствовать, что за ними стоит высшая сила, кроме которой ничего нет. И тогда, сообразно с этими проявлениями, ты видишь, как отменять себя перед ними. К тому же тебе объясняют, что на самом деле внешняя картина соткана из твоих внутренних деталей восприятия. К одной их части ты должен приобщаться, а от другой отрешаться. Одним словом, тебе представляют поле для работы. И все зависит от того, принимаешь ты это или нет. Ведь ты можешь отгородиться от всех. Что мне учитель, и без него все понятно. Что мне товарищи, я сам себе голова. В книгах сам разберусь получше некоторых. Миру я вообще ничего не должен, пускай горит синим пламенем. А с другой стороны, если ты чувствуешь, что все это тебе необходимо, что это проекция твоей души, что ты должен сблизиться с этими частями, включить их в себя по принципу «среди народа своего я живу», тогда картина предстает уже в ином свете. Тем самым ты повышаешь свою чувствительность, устремляешься навстречу переменам и экономишь море времени. Более того, меняется твое отношение к переменам. Теперь ты желаешь их. Это подготовка, обязательный этап перед переходом от теории к практике. Из урока по предисловию книги «Зор» 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Европа охвачена забастовками. Сообщение. Многие европейские города охвачены акциями протеста и забастовками. Рабочие сталелитейных предприятий ArcelorMittal перекрыли автотрассы, соединяющие Бельгию с Нидерландами и Германией. Они требуют отменить решение руководства о сокращении 1300 рабочих мест на заводе в Льеже. Сотрудники машиностроительного концерна PCA Peugeot Citroën оккупировали штаб-квартиру профсоюзного объединения сталелитейной промышленности в Париже, возмущенные планами дирекции закрыть один из заводов компании. Работа предприятия парализована в течение 8 недель из-за забастовки 300 человек. В аэропорту немецкого Бонна бастуют сотрудники службы безопасности. Это привело к отмене сотен рейсов. Участники акции протеста требуют 30% прибавки к зарплате. Парализована работа крупнейшего мадридского аэропорта «Барахас». Против сокращения 20% рабочих мест и урезания зарплат выступили сотрудники авиакомпании «Иберия». Убытки авиаперевозчиков в прошлом году составили 923 миллиона евро. Забастовку объявил даже «Акрополь». Туристы разочарованы, но не сдаются. Реплика. Кризис не в перепроизводстве товаров и услуг, а в перепроизводстве людей. Мы переходим в мир, где все будут выполнять автоматы, принтеры. А люди практически все станут безработными. Это будет происходить постепенно, но неуклонно. Кризис изобилия товаров и людей. Каббала описала это состояние мира давным-давно и предлагает. Все производства и услуги, кроме жизненно необходимых, сократить. Всех людей, ненужных для жизненно необходимых производств и услуг, освободить от работы, скрытой безработицы, и организовать обязательный для всех народный университет интегрального образования, по месту учебы выдавать стипендию как зарплату, причем высчитывать за пропуски занятий, обучать интегральному взаимодействию, семинарам, устройству мира и его развитию, писать, рисовать, петь и прочее.
Радиоверсия.
Хронический стресс. Призыв к действию. Сообщение. Американская психологическая ассоциация выяснила, что молодые люди страдают от более высокого уровня стресса по сравнению со взрослыми людьми. В целом, молодые люди 18-33 лет наиболее подвержены хроническому стрессу, так как им не хватает жизненного опыта, чтобы справляться с бытовыми трудностями. В то же время люди старшего возраста намного реже страдают от угнетенного состояния, поскольку умеют преодолевать бытовые проблемы в силу накопленных знаний и жизненного опыта. Чаще всего молодые люди нервничают из-за своего финансового положения, долгов. Также стресс вызывает работа или ее отсутствие. Несмотря на сильный стресс, лишь небольшой процент молодых людей обращается за помощью к специалистам. Большинство из них самостоятельно пытаются справиться с психологическими трудностями. Реплика. Это только еще начало большой американской проблемы. Большого разочарования в капитализме, обществе больших и равных возможностей, крушение американской мечты. Необходимо срочно включать все население в обработку путем воспитания к правильному восприятию нового мира, общества, исправлению себя. Иначе вся энергия масс будет направлена на разрушение. Нельзя оставлять общество без присмотра. О нем необходимо заботиться как о детях. Государство обязано свести всех к обучению поведению в новых условиях мира, окружающей нас природы, климата, нашей природы, законов общества, требуемого изменения отношения человека к окружению, личного исправления.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.